Это было начало. Ирина подозревала, что Павел не помнит той ночи. Но он все запомнил. Ее любовь пробила алкогольные слои. Павел захотел повторить близость, а потом уже не смог без этого жить. И понеслось, покатилось. Семейная конструкция стала разваливаться. Зашатался пол, поехал потолок, как при землетрясении. А это и было землетрясение. Ему уже не нужна была жена Ксения. Да, крепкий тыл, но тюрьма тоже крепка. Ребенок дорог, конечно, безмерно дорог, но у него впереди своя жизнь. Вова вырастет и уйдет на зов любви, и спасибо не скажет. Даже если скажет. Стоит ли Вовина спасибо обесцененной и обесцвеченной жизни Павла, как черно-белая фотография? Только при Ирине все обретало смысл и краски. Фонтаны били голубые, и розы красные цвели, и романсы, которые он пел, приобретали глубину. Павел становился равен Чайковскому и Глинке, не говоря о прочих, помельче. У Ирины была совершенная техника и врожденное чувство аккомпанемента. Это был настоящий дуэт рояля и голоса, как рыба и река. Птицы и небо созданы друг для друга. Павел уже не мог выносить других аккомпаниаторов. Другой или другая усядется перед роялем, отстучит, глядя в ноты, как заяц на барабане. Вроде все то, да не то. Павел уставал от таких концертов, истощался душой. С Ириной он успокаивался. Становились понятны строчки гения. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Но и счастье тоже есть, как оказалось. Павел влюбился. После своего дня рождения он вдруг увидел Ирину. Ему постоянно хотелось на нее смотреть, касаться. Хотелось, чтобы она была рядом как можно ближе, совсем близко. Хотелось посадить ее за пазуху и слышать, как стучит ее сердце возле его сердца. Сердца бились в одном ритме, как голос и сопровождение. Общая музыка. На гастролях не расставались. Ехали в одном купе, жили в одном гостиничном номере, спали на одной кровати, ели одну еду, видели одни сны, думали одну думу. Что же дальше делать с этой любовью? Ирине исполнилось 28 лет, пора замуж, пора рожать. Сколько можно прятать любовь, притворяться перед его семьей, перед коллегами и друзьями, путаться, как кошка под ногами чужой жизни. Павел все понимал, но не мог обидеть семью. Да что там обидеть, пустить под нож? Всех, и старых, и малых. Он позвоночник семьи, без него все сломается. Жалко ломать родных и близких. Но он не в состоянии был затоптать чувства. Ирина — это каждая минута, сегодня, сейчас, горячее дыхание жизни. Долг и счастье вступили в противоречие, разрывая душу на равные куски. В одну прекрасную ночь лежали в гостинице. Кажется, это был Нижний Новгород. За окном темно и сыро, а в номере тепло и уединенно, и в них самих такая легкость, как в невесомости. Кажется, сейчас взлетишь и поплывешь над крышами, как на картинах Шагала. В такие минуты не страшно умереть. «Давай поженимся», — сказала Ирина. «Не сейчас». Павел хотел как можно дольше не совершать поступка, оставить все как есть. Счастье длилось бы бесконечно, и долг нерушим. «А когда?» — спросила Ирина. «Пусть Вова кончит школу». Ирина посчитала. «Вова в третьем классе. Значит, через 7 лет. Долго. Но лучше, чем никогда». «Подождешь?» — проверил Павел. «А куда я денусь?» Обнялись, слушали тишину. Это была другая тишина, другого наполнения. Впереди счастье с пожизненной гарантией. Так будет сегодня, через 7 лет и всегда. Для Павла 7 лет отсрочки. Вове будет 17, окончит школу, поступит в институт, вылетит из гнезда. Прошло 7 лет. Вова учился в 10 классе, собрался жениться на однокласснице Оле. Такая срочность была продиктована беременностью невесты. Была бы девочка попроще, обошлись абортом. Но девочка из хорошей семьи, никто не собирался рисковать. Пусть будет ранний брак и ранний ребенок. Ксения бегала по инстанциям, собирала нужные справки, поскольку в 17 лет не расписывают, только с особого разрешения. Эту новость Павел сообщил Ирине за кулисами. Он был подавлен столь ранним вступлением Вовы во взрослую жизнь. «А мы», — растерялась Ирина. «Не сейчас», — сказал Павел. «Перед родителями невесты неудобно, неприлично». «И что теперь?» «Подождем 3 года. Пусть ребенок пойдет в детский сад». «А что изменится?» «Я изменюсь», — сказал Павел. «Я буду свободен». Ирина поверила. И в самом деле, на плечи Павла ложилась еще одна семья. Вова, Оля, ребенок. Не может же он бросить всех на ржавый гвоздь. Оркестр под управлением великого дирижера объявил конкурс пианистов. Ирина прочитала об этом в газете. Не обратила внимания. Зачем ей этот конкурс? Она хорошо зарабатывает, Павел рядом, что еще? Потом вдруг подумала. Не боги горшки обжигают. Оделась и поехала по адресу. Ирина совершенно не волновалась, спокойно села и сыграла. Великий дирижер подошел к ней и спросил. «А где вы сейчас концертируете?» «Я аккомпанирую», — ответила Ирина. «Это все равно, что Пушкину заказать вывеску «Булочная».» Ирина не поняла, при чем тут Пушкин, вывеска, но было ясно, что дирижер ее высоко оценил. Через месяц она репетировала концерт для рояля с оркестром. Теперь она сидела в центре сцены, и на нее были устремлены все взгляды. И дирижеры, и оркестрантов, а в дальнейшем и публики в зале. Все аплодисменты ей, и все цветы тоже ей. Это тебе не аккомпаниатор за спиной у певца. Теперь ее имя будут писать на афишах метровыми красными буквами. Павел Кочубей ревновал и бесился. Он хотел, чтобы Ирина, как золотая рыбка, обслуживала только его. Ирина все свободное время посвящала Павлу. С возрастом он становился красивее, чем раньше. Посидел, похудел, им ушло. Пить стал больше. Запои продолжались уже не 3 дня, а 5. После запоев депрессия, так что 10 дней из месяца выпадали. Но зато остальные 20 дней он лучше всех. Он был прекрасен, он был ее до последней трещинки на губе. Время имеет манеру наращивать свой бег. Внуку Ванечке уже 3 года. У него проблемы с пищеварением. То он обкакался, то наоборот, не какал 3 дня. Страшно отдавать в детский сад, пусть еще дома посидит. Нужна нянька. Где взять надежную няньку? В душу незнакомого человека не заглянешь. Нянька может объедать ребенка, а может и ударить, страшно подумать. А еще говорят, подливают алкоголь в еду, чтобы ребенок спал. Для Павла нянька — дополнительные расходы. Павел потихоньку превращается в дойную корову, которую доят беспрестанно. Павел соглашается на любые гастроли, летит в любой медвежий угол, поет в холодном сельском клубе. Ирина отсутствует в Москве по 1/2 года. Гастроли за рубежом. Германия, Франция, Бельгия, Китай. У нее уже есть музыкальный агент, немец Томас. Без агента на Западе нереально. Томас представительный, с седой прядью, хоть и скучноватый, прямолинейный, как бревно. Однако порядочный, ему можно доверять. Его не надо перепроверять, немец. Ирина подолгу отсутствовала в Москве, но все знала. Павел поет и пьет. Так было, так будет, как мироздание. В нем всегда будут музыка, водка, любовь. Хорошее сочетание. Лучше бы, конечно, только музыка и любовь, без водки. Но если нужно платить за избранность, придется заплатить. Цена дорогая, однако есть за что. Во Франции Ирина узнала, что Софья Петровна умерла. Бедная мама, бедный Павел. Но Павел, как выяснилось, не бедный. У него новая любовь из шоу-бизнеса по фамилии Дюдюкина, псевдоним Мангу-Мангу. Эту новость сообщила Ирине подруга по телефону. «Красивая?» — спросила Ирина. «Лоб в два пальца, как у обезьяны Гиббона». «Гиббон — это мартышка?» — уточнила Ирина. «Нет, с красной жопой, здоровая такая». «А где он ее взял?» «Это не он, она, ее личная инициатива. Она сначала нарезала круги вокруг Радунского, тот не дался, а Павел повелся».
«А Радунский кто?»
«Хозяин канала. Он не женится».
«Кто?» — не поняла подруга. «Радунский?»
«Павел. Он соскочит». «Уже женился. 3 дня назад была свадьба».
«А семья?» — торопела Ирина.
«Все на своих местах. Он все им оставил и ушел к Дюдюкиной».
«Меня зовут...» — Ирина положила трубку. Ее никто не звал. Просто было трудно говорить. Она задыхалась, как будто ее сунули с головой под воду. Набрала номер Павла, услышала его голос.
«Это правда?» — спросила Ирина.
«Ты сама меня бросила», — ответил Павел. «Променяла на доллары и марки».
«Значит, правда. Она ждала 10 лет, а он ее обманул. Как говорят деревенские, обманул, предал. А теперь перекладывает вину с себя на нее. Так легче». Вспомнили стихи. «Ты для подлецов была удобная, потому что ты такая добрая». Ирина снова набрала. Павел не отозвался, не хотел выслушивать упреки. У него уже имелась Дюдюкина, ему с ней было манго-манго. А Ирина и все их договоренности ушли в прошлое, опустились в культурный слой, как древний город. Когда-нибудь геологи разроют, найдут старый фундамент, и по этому фундаменту можно будет представить, какая здесь была постройка, дворец, например, или бани. Ирина еще раз набрала Павла. Он долго не снимал трубку, потом все-таки поднял. Грубо спросил: «Чего тебе?» Он отгораживался от нее этой грубостью. «Когда ты сдохнешь, я приду и плюну на твою могилу», — внятно сказала Ирина.
«Что ты такое говоришь? У меня же воображение». Видимо, он представил себе свою могилу и Ирину, плюющую на свежий холм.
Ирина спустилась в бар гостиницы, она жила в лучшем отеле Цюриха, и выпила 6 стаканов виски, один за другим. Добивалась, чтобы отшибла память. И действительно отшибла. Она выпила последний, 6-й стакан и грохнулась возле барной стойки. Бармен с брезгливостью смотрел на пьяную русскую. Он привык к тому, что русские напиваются как свиньи, как правило, мужчины. Ну вот, оказывается, и женщины. Картина была ясная. Алкогольное отравление. Проспится и воспрянет. Бармен не стал вызывать скорую помощь. Женщина была хрупкая. Он вскинул ее на спину, как мешок с картошкой, и отнес в номер. Загрузил на постель. Больше здесь делать было нечего. Прошло много лет. Жили-были старик со старухой, но жили врозь, каждый в своей жизни. Павел с Дюдюкиной, Ирина с дочерью Габриэлой. Родила от Томаса, но в Германии не осталась, а Томас не захотел жить в России. Ирина преподавала в консерватории, имела частных учеников, не бедствовала, даже помогала дочери. У Габи имелись уже свои дети, а мужа не было. Говорят, личная жизнь передается по наследству. У Ирины не сложилось, и у дочери не сложилось. Слава богу, имелись внуки и дети Габи, а это важно. Рядом текло детство, отрочество, юность, жизнь. Павел тоже был окружен внуками, но чужими. У Дюдюкина имелась дочь от первого брака. Дочь любила рожать, активно размножалась. Внуки постоянно толклись в доме бабки. Дюдюкина не разрешала называть себя бабушка. велела звать по имени Валя. Ей казалось, что быть бабушкой стыдно. Бабушка-старушка, а если Валя, то бабушка-подружка. Павел имел свою комнату с трехслойной дверью, но звуки все равно проникали. Дети — это дикари, люди на заре человечества. Они и разговаривают, как дикари, звуками, междометиями. Орут, визжат, пристают, лезут. Своих ты еле выносишь, а тут не свои. Павел перемогался, но терпел. Что тут скажешь? Павел не пил и не пел. Врачи установили несмыкание связок. Заржавели связки, заржавели суставы. Все портится от времени. У этого явления есть даже научное название — энтропия. Ирина была в курсе жизни Павла. Ничем не интересовалась, но все знала. Они не общались. Полный разрыв отношений, а это тоже отношения. В полном разрыве есть напряжение. Ирина часто перелистывала в памяти их десятилетний период. 10 лет много, целая жизнь. Почему же он на ней не женился? Тянул, изворачивался. И вдруг всплыла догадка. Мама не разрешала. Софья Петровна. Стояла, как Афганистан. Мама считала, любовь — это химия, химический процесс в мозгу. А ребенок реальный, живой и теплый. Нельзя, чтобы он страдал от неполной семьи. Нельзя делать Вову подранком. Алкоголизм — это болезнь воли. Павел был внушаем, слушал маму. Мамсик и алкоголик. Сам ничего не решал. Он женился на Дюдюкиной после того, как умерла мама. Кажется, на 3-й день после похорон. Ему захотелось поступка. Захотелось почувствовать себя настоящим мужчиной и не мамсиком. Дюдюкина возникла в нужное время, в благоприятный исторический период, как Октябрьская революция. Ирина в те поры была далеко, за семью морями. Она вырвалась из-за спины Павла на простор, весь мир под ногами. Она поднималась из-за рояля, кланялась, и ей хлопали стоя, ей, а не кому-то еще. Если разобраться. Хорошо, что они не поженились. Не было бы дочки. Врачи не советовали рожать от алкоголика. Страшно. А какая жизнь без ребенка? Не было бы внуков, само собой. А какая старость без внуков? Не было бы карьеры, так и просидела бы в тени Павла. Не было бы материального благополучия, а как тяжело зависеть в старости. Ее имя уважаемо в музыкальных кругах, и дочь может смело сказать: «Я из хорошей семьи». Разве этого мало? Значит, все хорошо, и не надо плевать на его могилу, наоборот, положить цветочек, сказать спасибо. Кому? Ангелу-хранителю, кому же еще? А ведь Павел и был ее ангел-хранитель. Подарил сильные чувства и уберег от роковой ошибки. Это не Павел тянул и переносил сроки. Это судьба хранила и оберегала. А судьба знает, что делает. Утром раздался звонок. Ирина Николаевна взяла трубку. Услышала одно слово. «Привет». Она узнала этот голос, и сердце застучало в горле, в висках, в кончиках пальцев. «Ты где?» — спросила Ирина. «А что еще спросить?» «Я из больницы тебе звоню». «А что ты там делаешь?» «Умираю». «Ну давай, а то я мемуары не могу опубликовать». «Почему?» — не понял он. «Обидишься». Он помолчал, потом сказал обычным голосом. «Я сегодня утром проснулся в своей постели и почувствовал, как меня оставили все силы. Физические, духовные. Я стал молиться Богу, чтобы он послал мне легкую смерть. И вот я лежу и понимаю, что в этом доме я нафиг никому не нужен, и мне тоже не нужен никто». Павел замолчал. «Понятно», — отозвалась Ирина. «А что еще сказать?» И было понятно. Павел нарушил многолетнее молчание, чтобы попрощаться и покаяться. Он предал свою любовь, и вот расплата — одиночество.
«Но ты же в больнице», — уточнила Ирина.
«Ну да, вызвали скорую. Отволокли в больницу».
«А что врачи говорят?» — спросила Ирина.
«Вирус какой-то».
«Вот и хорошо, убьют вирус, будешь жить».
«Буду, наверное. Только зачем?»
Помолчали, послушали тишину.
«Я не смотрю вперед, потому что впереди исход и безнадежность. Я смотрю только назад, где в золотом луче бьется наша любовь.
Покаяние в конце пути, осознание своей ошибки. И что с этим делать? Жизнь прошла без него. А какая могла быть жизнь? Не надо ничего, ни денег, ни славы, только бы смотреть в его лицо и плыть над крышами, как на картинах Шагала.
Помнишь, ты хотела прийти и плюнуть на мою могилу?
Помню.
Не придешь.
Почему?
Лень будет тащиться на кладбище.
Я не приду потому, что ты не умрешь. Ты будешь всегда.
И ты будешь всегда, — отозвался Павел.
Время разрушает все. Дворцы, людей, целые государства. Даже великая древняя Греция стала захолустьем. И только настоящие чувства не подвластны энтропии. В комнату вошла Габриэла. Ирина молчала.
«Ты плачешь?» — спросил Павел.
«Нет, мне неудобно говорить».
Павел прервал связь.
В трубке забились короткие гудки. Ирина держала трубку у лица, слушала гудки. Они были похожи на биение сердца, его и ее. Один ритм, одинаковое наполнение, общая музыка.